Давайте приступим к нашему занятию. У нас с вами новая мишна. В принципе, эту мишну можно разделить, как бы сказать, это отдельная мишна, но в некоторых вариантах она появляется вместе с предыдущей мишной, которую мы с вами уже читали. Александр, по традиции я хочу попросить вас прочитать нам эту мишну. Александр,
какая мишна?
Мишна 3. Начинается со слов «Сказал Раби Йешуа бен Корха». Мне кажется, она у вас, наверное, в середине. Она в середине. Это посмотрите мишну, которую мы только мы учили с вами уже.
Это вторая. Вторая.
Все, нашел. Это вторая мишна, вторая глава. Да. Вот в середине. Сказал Раби Йешуа бен Корха. Почему тьма предшествует и будет, если послушаетесь? Для того, чтобы прежде всего принял на себя человек иго Царства Небесного, а потом уже иго заповеди. А почему и будет, если послушаетесь, предшественник сказал? Потому что и будет, если послушаетесь, введена к исполнению и днем, и ночью, а сказал только днем. Это имеются в виду части Шма, да?
Да. То есть у нас идет речь о трех отрывках Шма, так? И спрашивает Раби Йешуа бен Корха вопрос, почему мудрецы Великого Собрания распределили эти самые отрывки Шма в такой последовательности. Сначала у нас идет отрывок Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад, потом Ваавта это Ашем Элокейха, да? И потом у нас следующий отрывок идет, и будет, если вы будете слушаться меня, «Вая им шамоа тишмю эль митцвотай». Да, и третий идет отрывок про кисти цицит, да, «Вейоймер», да, «Вейоймер ашем эль муше», да, «Дабер бне Исраэль», говорит с народом Израиля, так. Это третий отрывок. Теперь, спрашивает Раби Йешуа бен Корха, почему они идут именно такой последовательности. Так, это такой вопрос, и он интересно само по себе. Мы с вами подчеркивали в начале нашей учебы, что мишна иногда идет в форме как будто приглашения на полемику. То есть это идет вопросом и ответом. Вопросом и ответом, да? Иногда вот как бы мечта идет таким образом. И я очень советую вам в этих случаях обращать на это внимание, потому что стиль мишны, он очень нередко может давать нам понять, как бы добавлять очень важные аспекты в плане понимания мишны. Почему это здесь решил Раби Йешуа бен Корха, а более точнее сказать Раби Йуда Наси, то есть он как составлял мишна, и вот почему он решил сделать это в форме вопроса-ответа. Приведу вам некоторые похожие ситуации, где у нас тоже идет, скажем так, изучение текста путем вопросов и ответов. Да? Это Агада, пасхальная Агада, когда мы читаем с вами пасхальную Агаду. Так сказано, это составитель Агады, автор неизвестен, есть разные мнения по этому поводу. Вот, составитель Агады, который, безусловно, был из это периода Танаима, не раньше, в смысле, не позже, вот, он поставил это в форме вопросов-ответов, как бы, в соответствии, как бы, так написано это в Хумаше. Вот, и такая форма, она была самая оптимальная для того, чтобы передать то содержание, которое у нас идет, рассказывается в Агаде, да, именно в такой форме. Так, то есть в форме, которая требуется заинтересовать публику, а там вы знаете, что главная мицва это обращается к сыну, который не знает о том, почему именно так, а не по-другому вообще в этот вечер все проходит. Вот, и поэтому в форме ответов как раз с ним общаются, сообщают ему эти важные вещи. Это весь пасхальный седр поставлен на то, чтобы вызвать его интерес к этому, чтобы у него именно появлялись вопросы. И тогда уж, когда появляется вопрос, тогда именно давать ему ответы, а не вести это в качестве лекции. Да? Вот. Здесь же у нас в мишне тоже появляется в такой форме. Да, сказал Раби Шу бен Корха, это, почему предшествует, отвечать на этот вопрос. Потом снова спрашивает, почему это предшествует второй отрывок третьему, и отвечает на этот вопрос. Так? Пока я просто делаю заметки как бы на полях, как бы, а давайте приступим уже непосредственно к изучению этих самых вопросов. Прежде всего, сам Раби Ишо бен Корха, есть мнение, что он являлся сыном Раби Акивы. Так, вот. Почему такое мнение есть? Потому что есть в Мишне, мне кажется, Мишна, скорее даже не Мишна, а Брайта, мне кажется, в трактате Бхурот, в конце, мне кажется, трактата Бхурот, там приводятся это слова великого Таны, очень молодого, талантливого Таны, которого звали Бен Азей, который говорит, что все мудрецы передо мной, как шелуха чеснока, кроме вот этого, называет Раби Акиву словами киреахазе. Киреах, то есть имеется в виду, что человек, у которого есть лысина. Да, вот. И слова этой мишны, они, или брайты, они звучат в высшей степени удивительно, как бы, прежде всего, что за, казалось бы, я сейчас повторяю, идет речь о великом Тане, Мендром Мудреце Беназе, вот, который, безусловно, не говорит реплики и фразы, которых его можно заподозрить в горделивости, причем говорит это буквально в качестве, как бы, какой-то брайты, то есть то, что мы призваны с вами учить, изучать, вот, и называет Раби Акива не по имени, а называет его тот, который имеет лысину. Вот, но тем не менее, как бы, не вдаваясь сейчас в эту часть, как бы, почему он так назвал, почему он так говорил, там есть это глубокие вещи, которые об этом говорятся, если зачем я постараюсь это найти это время посмотреть, вот, то я посвящу вас в этот самый момент, почему он так говорил. Вот, а пока касаясь, вот как бы доказательств о том, что Раби Ишо бен Корха, Корха от слова кирех, то есть человека, который имеет лысину, вот, поэтому он назван таким вот образом, бен Корха, как бы вот, косвенным образом, Микай на Раби Акиву, почему непосредственно не сказано по-простому, что сын Раби Акивы, пока у меня нет ответа на этот вопрос. Вот, и мне самому это нужно будет изучить, и я, к сожалению, пока это не успел еще сделать. Потому что я хотел бы с вами заняться непосредственно главной частью этой самой Мишны. То есть, как бы, что, собственно говоря, здесь спрашивается, да, почему они предшествуют. Отвечает Раби Ишу бен Корха, да, чтобы сначала принял на себя власть небес, а потом уже принял на себя бремя заповеди. Понятная вещь, мне кажется, правильно? Это вещь очевидна, что так, в принципе, есть мидраш, который тоже приводится в Гмаре, кажется, это Гмара, вот, что когда сыновья Израиля хотели это воцарить над собой царя, так, чтобы он дал мицвот, то есть дал ему свои, тот говорит, приказывай нам, и мы будем тебя слушаться. Всевышний отвечает и сказал, сначала примените мою власть над собой, а потом уже я буду давать вам мицвот. То есть сначала вы должны сделать меня царем, прежде чем вы будете выполнять мои повеления. У вас, Александр, написано, это бремя Царства Небес передано как иго. Да, вот. Но мне кажется, таки, что иго это имеет негативную некоторую коннотацию, вот, что означает, как бы, явно это бремя, которое хочется побыстрее сбросить. Да? Вот.
Иго это монголо-татарское, это не тут с.
Вот. Но в любом случае, здесь есть момент того, что это бремя власти царя, которое мы воцаряем над собой. Вот. И только после этого Всевышний готов дать нам свои заповеди, то есть свои приказания, как бы более частного порядка, вот, чтобы мы их выполняли. И здесь важный момент, который я хотел бы указать, казалось бы, заодно, но он важный момент в принципе. Он в принципе важный момент, который нужно сказать, что в современном мире понятие «царь», оно совершенно как бы потеряло свое хоть какую-либо значимую окраску. Вот, потому что во всем мире царит два вида правления. Либо полное диктаторство, где не считается с народом совсем. Либо царит полная демократия, граничащая с как бы там, вот таким полуанархическим режимом. Вот. Я немножко максимизирую, конечно, безусловно, вот, есть различные страны, как бы, которые более умеренно держат демократию, но так или иначе, демократический режим говорит о том, что премьер-министр, он не царь, и явно прав царя у него нет. Что такое права царя? Права царя, прежде всего, по Торе, это написано буквально в законе, в частности, это написано в Рамбаме, о том, что царя мы воцаряем над собой добровольно. Добровольно, потому что мы его желаем. Но когда мы его воцаряем над собой, мы тем самым передаем ему право распоряжаться и нашим имуществом, и нашими жизнями, и жизнями людей, которые близки нам. То есть мы вверяем ему себя полностью. Понимаете? Выбирается он, потому что это народ Израиля желает его выбрать, да, и так, да, выбирает, это, безусловно, это делается не демократическим опросом, вот, но это делается народом, это делается, в среднем делается народом, так, вот, но когда уже воцарили он собой, должна быть власть полная. Полностью, то есть полностью подчинение царю, вот, который имеет право по своему усмотрению даже кого-то казнить, кого-то помиловать, это в его руках. То есть власть, она совсем другого характера, нежели демократия. Вот, поэтому Всевышний говорит еврейскому народу, что сначала примите власть меня как царя, и тогда уже можно говорить о том, что вы будете принимать мои заповеди, повеления, потому что иначе это будет что? Это будет демократия. Ты нам говоришь, повелеваешь что-то сделать, посмотрим, выгодно, невыгодно, как это делается в современных как бы режимах. Выгодно, невыгодно, выгодно, будем делать, невыгодно, не будем делать. Вот, поэтому Всевышний говорит, мои отношения с вами не могут быть такого рода плана. Мои заповеди, это должно быть для вас быть свято. Для того, чтобы оно было свято, вы должны прежде всего принять меня как царя. Это во-первых. Поэтому здесь Бешу бен Коха говорит, что сначала примите бремя Царства Небес. Должен заметить вас, господа, что в Гмара обсуждает другой аспект, интересный очень момент, другой аспект того, что как бы, почему эти отрывки должны друг другу предшествовать. И говорит другой фактор. Я вам сейчас скажу, какой фактор она говорит. Так? Сказал Рабби Шимон бар Йохай, известный Рабби Шимон бар Йохай, который это автор Зоара, так? Что то, что само по себе должно предшествовать первый это отрывок Шма, так, не первый в смысле Шма Исраэль Шем Элокейну Шем Эхад, а именно Ваавта это Шем Элокеха, да, и да, возлюби Всевышнего Бога своего, так, этот час должен предшествовать и без даже причин того, что указал Рабби Йошуа бен Корха, а по другой причине. Почему? Потому что в этом участке говорится о том, что нужно учить Тору. И поскольку в этом участке говорится о том, что нужно учить Тору, а во втором участке говорится о том, что нужно обучать Торе, поэтому, конечно, первый отрывок должен предшествовать второму отрывку, потому что в первом отрывке сказано, что прежде нужно учить Тору. Прежде чем ты будешь обучать, нужно сначала самому это выучить. Так говорит Рабби Шимон бар Йохай. А второй отрывок почему предшествует третьему отрывку? Потому что, отвечает Рабби Шимон, второй отрывок говорит о том, что нужно обучать Торе. А третий отрывок говорит о том, что нужно выполнять. То есть идет речь о действии, о том, что нужно сделать себе кисть и цицит. Так вот, и таким образом выполнять. На это все Гмара спрашивает, это совершенно резонный вопрос. Как ты можешь говорить о том, что первая часть предшествует второму, поскольку там сказано, что нужно учить Тору. Там сказано не только, что учить тоже нужно Тору, но там сказано, что нужно и обучать Тору, как сказано Вишнантам Ливанеха. Там сказано в том числе о том, что нужно делать Тору, так? Там все три части сказаны. Сафтам, аль-мизузой, бейтеха, увишареха. Нужно писать это на мизузох, на мизузот эти самые слова, это действие. Вот, отвечает на это Гмара, ты прав, действительно, здесь есть три части, и поэтому нужно сказать это по-другому, что первый участок там все есть три части, и учиться, и обучать других, и выполнять. Во втором участке есть обучать и выполнять, но не учиться, отсутствует учиться, на одну меньше, и поэтому первый участок должен быть, этот отрывок сказан быть именно как тот, который мы установили первым. А второй должен быть вторым, потому что там есть только два указания – обучать и делать, а в первом есть три части, поэтому предшествует. Соответственно, в третьем участке есть только делать и нет обучать, поэтому второй участок, второй отрывок, я имею в виду, он предшествует третьему отрывку. Так? Спрашивает тогда Гемара, тогда, если у тебя есть такие резонные аргументы, Раби Шимон бар Йохай, почему же тогда указано то, что сказано Раби Шимон бен Корха? Отвечает на Гмара, что и то, и другое оно имеет место, вот, а указали только часть из этого. Что мы из этого с вами видим? Так? Что когда задается вопрос, и Раби Шимон бен Корха на него отвечает, это означает, что вопрос он настолько богатый, что в принципе можно было бы, здесь есть намек, то можно было бы сказать, что есть здесь различные ответы. И он не один. Он не один. Выбран был ответ один для краткости составления Мишны. Но Гмара нам сразу открывает занавес и говорит о том, что знаешь, что есть другие причины. Есть причины другие, которые ты можешь указать, могли бы тоже указать. И поэтому об этом свидетельствует Раби Шимон бар Йохай. Понимаете? Поэтому, на мой взгляд, это мое предложение – говорит, что здесь Мишна сказана полемикой такой, ну, скажем, вопросом-ответом, не полемиками, а вопросом-ответом, чтобы указать, что ответ может быть совершенно многогранный на один вопрос, который задан. Как раз в пасхальном седере это тоже похоже, ведь мы задаем один и тот же вопрос, что изменилось в этот самый день, так, в эту самую ночь, вот. И мне кажется, ответ на этот вопрос, весь период с тех пор, как мы говорим с вами о году, их количество приумножается все больше и больше и больше и больше, как мы отвечаем на этот вопрос. Хотя стандарт ответа, безусловно, указан, но мы их так можем разнообразить, вот, что каждый найдет свою нишу, где он мог бы это сказать со своим аспектом, который для него кажется более актуальным. Каждый год заново. Так? Я надеюсь, что я не единственный в эфире, да? Я говорю, меня слышно, да?
Нет, все в порядке.
Да, мы вас слушаем.
Отлично. Отлично. Вот. Вот содержание, в принципе, этой самой Мишны. У нас есть еще с вами 5 минут, поэтому, пожалуйста, либо вопросы, либо мы начнем с вами буквально следующую Мишну, потому что здесь логическая часть. Она здесь имеет место, но она связана непосредственно с следующей мишной. Можно ли эти отрывки читать это, ну, не в той последовательности, которая не указана. Допустим, мы с вами сейчас сказали, в какой последовательности они идут, а если человек перепутал и сказал их в другой последовательности, это как раз тема нашей следующей мишны, поэтому я приберегу этот самый момент на следующую мишну. Единственное, что здесь еще укажу, один момент, который я хотел вам сказать, я это не сразу в этом вспомнил, что здесь есть хорошее уточнение. Первый отрывок «Шма Исраэль» и после этого «Авто», первый отрывок, он предшествует второму отрывку, потому что он и в Торе указан в такой последовательности. Это первый отрывок, он идет в главе «Вейт Ханан», так, а второй отрывок уже в следующей главе после этого. Так, вот. Но вот третий отрывок, процицит, у нас вообще он из книги Бамидбар, это книга, которая идет, предшествует книге Дворим. Так? Вот. И здесь как раз наши мудрецы учат, что поскольку третий отрывок, хоть он и предшествует по Торе, но видно, что в изложении как бы Шма Исраэль, он идет третьим, это третьим, третьим, на третьем порядке, третьем месте. Вот, делается вывод, что его место на самом деле здесь, как у нас сказано, у нас здесь Криат Шма. А в Торе он указан раньше. Из этого говорят наши мудрецы, что есть у нас правило, нет раннего или позднего в том, как Тора излагает события. То есть Тора имеет в виду Хумаш, как излагает события, нет раннего и позднего. То есть, может быть, этот отрывок указан раньше, но на самом деле его настоящее место, оно позже. Такой вот делают вывод из нашей Мишны мудрецы, как бы казалось бы, касающиеся вообще письменной Торы. Это тот момент, который я хотел вам указать. Есть какие-то вопросы, замечания? Если нет, то давайте с вами перейдем на следующую Мишну с Божьей помощью. По крайней мере, начнем ее.
Так? Тогда я прочту, да?
Да, я, только секундочку, я чтобы... Я вооружусь, как бы, чтобы я знал, где она у меня находится. Давайте, Александр, читайте, я вас догоню.
Глава 2, Мишна 3. Прочитавший Шма, не услышав ухом, исполнил. Раби Юсе говорит, не исполнил. Прочел, невнятно произнося буквы, Раби Юсе говорит, исполнил. Раби Гуда говорит, не исполнил. Не исполнил. Прочел наоборот, не исполнил. Читал и ошибся, пусть возвратится к месту ошибки.
О, да, видно, здесь очень хорошо видно лаконичность Мишны, да, что это, исполнил, не исполнил, 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 что не исполнил, куда исполнил. Да, очень кратко Мишна это повествует. Вот, поэтому чуть-чуть мы ее раскроем просто сам по себе текст. Так, уже немножко прокомментирую его. Значит, тот, кто произносил шма и не произнес достаточно громко, да, видите, здесь немножко уже коррекция есть некоторая, чтобы самому услышать, так, выполнил заповедь. То есть здесь уже должен быть какая-то вещь неочевидная, которую мы с вами должны с вами усвоить. Раби Йоси говорит, не выполнил заповедь. То есть что значит не выполнил? Исполнил то, что вы сказали? Заповедь. То есть какая заповедь? Шма. Правильно. Тот, кто произнес буквы неточно, Раби Йоси говорит, выполнил, опять-таки, заповедь. Раби Юда говорит, не выполнил эту самую заповедь. Тот, кто произнес неточно. Эта Мишна очень, очень важна, она принципиальна, она очень практична. И здесь нам важно, чтобы мы ее правильно поняли. И не просто поняли, а запомнили, потому что ее выполнение в том это виде, в котором она указана здесь, она принципиальную важность имеет. Тот, кто произносит шма в обратном порядке, так, вопрос здесь, что значит в обратном порядке? Буквально в обратном порядке, между, сначала третий участок, потом второй, потом первый, либо в разнобой. Так, это нужно нам с вами будет осветить. В любом случае сказано, что не выполнил заповедь. И причем здесь уже, видите, нет двух мнений. Раби Юда сказал, это не факт, что это вообще говорит Раби Юда, это, возможно, говорят, это общее мнение Мишны. Тот, кто произносил шма и ошибся, да, то есть ошибся в каких-то словах или совершил какую-то другую ошибку, должен вернуться к тому месту, в котором он ошибся. То, начали Мишну, начали, но продолжим уже, задушим ее.
Рав Юнасов, скажите, да. А насколько здесь имеет большое значение слово «леозной», то есть ухом его? То есть если человек, условно говоря, закрыл уши, то он может услышать это каким-то внутренним голосом, ну, в смысле, не внутренним голосом, в смысле, что совсем вот какой-то померещится, а он не слышит ни ухом, потому что если уши закрыть, то все равно человек, если он будет проговаривать, то все равно будет слышать за счет вибрации.
Да.
Какой
да.
Смысл уха?
Да, смысл уха, вы правы. Здесь, казалось бы, он здесь нейтрализуется, потому что можно даже закрыть ухо, все равно можно услышать. Здесь имеется в виду да. О том, что он говорит в режиме обыкновенного чтения и при этом не слышит. То есть говорит настолько шепотом, что он не слышит себя. Вы правы, если прикрыть, это будет слышать. И здесь этот вопрос, может быть, в таком случае, да, как раз выходит. Но здесь идет речь, это о простой ситуации, когда человек читает, говорит настолько тихо шепотом, что он сам себя не слышит.
Именно ухом не слышит. То есть здесь делается упор на акустическом восприятии.
Сам себя не слышит, как бы. То есть это такое, знаете, как будто только губы шевелятся, вот, но без задействования голоса хоть немного.